Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», как всегда в этот час по воскресеньям, «Радиоблог». Веду программу сегодня я одна, меня зовут Екатерина Пархоменко, и гость у нас сегодня не непосредственно в студии, а по телефону, поскольку наш сегодняшний герой живет в Ульяновске, и вот мы решили попробовать поговорить с ним по телефону. Приглашаем также и вас, дорогие слушатели, поучаствовать в нашей беседе. Может быть, у вас возникнут какие-то вопросы. Звонить нам можно по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со всей территории Российской Федерации бесплатный. Пожалуйста, звоните. Гость у нас сегодня ульяновский житель, как я уже сказала, блогер. Зовут его Александр Брагин. Сейчас мы попробуем с ним связаться. Он уже в эфире. Александр, вы с нами?
Да, добрый день. В
эфире. Отлично. И я скажу буквально два слова о том, что почему мы решили обратиться к вашему сюжету. Дело в том, что блоги, и в частности живой журнал, становятся настолько как бы привычной и традиционной частью обихода нашего информационного, я имею в виду, что закону так или иначе, закону, правоохранительным органам, суду надо как-то с этим предметом, с этим феноменом как-то научиться обращаться. И пока у наших представителей закона получается это не очень хорошо, на мой взгляд, потому что они упорно пытаются новый некий предмет, новый феномен записать по какому-то уже известному им разряду. И пример с тем, что произошло с Александром, показывает, что вот опять происходит та же самая коллизия. А теперь я хотела бы, чтобы Александр нам немножко рассказал, слушателям я имею в виду, что именно произошло.
Ну, как вот вы сказали правильно, что сейчас живым журналам пристальное внимание. А что произошло как раз в день Конституции, как не парадоксально, 12 декабря, Мировой суд Свияжского района города Ульяновска вынес по мне решение касаемо моего живого журнала. В частности, я был этой осенью кандидатом в депутаты Ульяновской городской думы. Естественно, как бы я об этом, я как бы о процессе выборов, о том, что я выдвигался, писал в живом журнале. И по итогам выборов, спустя вот уже практически 2 месяца, городская избирательная комиссия города Ульяновска составила на меня протокол об административном правонарушении. Одним из пунктов как бы обвинения явилось то, что я в своем электронном виде, как они обозвали, информационной телекоммуникационной сети общего пользования интернета, на страницах сайта живого журнала разместил без предварительной оплаты агитационный материал. Указаны обстоятельства свидетельств о наличии в моих деяниях признаков правонарушения, а именно статьи 5.18 КОП РФ, то есть использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании денежных средств и перечисленных в избирательный фонд. В рамках суда избирательная комиссия приводила различные доказательства, что это является мой журнал и тот материал, который разместил, как бы агитационным материалом. Плюс то, что я его не оплатил избирательного фонда, а значит нарушил закон. В результате суд признал, что да, является это агитационным материалом, и я за него должен был заплатить. Заплатить как за само размещение и также заплатить за доступ в интернет. То есть, если вот коротко, примерно вот ситуация такая. Mm-hmm.
Я походила по вашему блогу, и да, я на всякий случай назову его адрес, потому что я думаю, что слушателям нашим тоже интересно. Брагин Саша через нижнее подчеркивание, да?
Нет, в середине.
С дефисом. bragin-sasha.livejournal.com. Так что можете сами сходить и почитать. Так вот, то, что я там увидела, вы там опубликовали свою биографию. Да, и вашу программу, собственно, да, с чем вы идете
как бы,
на выборы?
Не совсем ее опубликовал, да, она там размещена, как бы я со своими френдами, то есть, как бы вот...
Ну да, вы с ними поделились, что вы собираетесь, собственно, представлять избирателю.
Да.
Тем более, что живой журнал, это, как известно, как бы трансграничный такой носитель, что
да,
читают его, вот мы живем в Москве, его читаем, люди, живущие в Париже, его читают, люди, живущие во Владивостоке, могут его читать и так далее. И все эти люди, не живущие в Ульяновске, не могут быть вашими избирателями, неправда?
Да, но я сразу еще хочу как бы отметить, что есть как бы федеральный закон об основных гарантиях избирателей и прав, где сказано, что закон предусматривает возможность проведения даже агитации, минуя как бы финансовые средства собственными силами. То есть даже с тем согласиться, что это признали как бы агитацией, я как бы могу, не затрачивая ресурсов на это, денег, просто свои собственные, как говорится, силы размещать.
Скажите,
то есть
а
это,
если...
Это закон, это тоже суд не учел вот этот, как бы, мой довод.
Ну да, на самом деле, насколько я понимаю, ваши записи в живом журнале можно было бы скорее, как бы это сказать, уподобить, как если бы вы где-то такое выступали на случайном собрании. Я имею в виду какое-то уличное сборище, я не знаю, как это описать. Можно себе представить такой спонтанный...
Если просто даже с друзьями говоришь, уже считай, можно так приравнять к этому, к агитации. Неоплаченный.
Ну, в том-то и дело. Вот здесь непонятно, где проходит граница. Что ж мне теперь вообще молчать, как рыба, или делать это только за деньги?
Ну вот я еще поясню, как бы, довод той же избирательной комиссии. Они к чему это все свели? То, что я это размещал в интернете. Значит, я затратил какую-то копейку, там, рубли на размещение само.
Ага.
Следовательно, я, опять же, не показал это в финансовом отчете. На какие средства это я разместил? Они провели так называемую трассировку, используя какую-то программу трассе, согласно которой они выяснили, что нас, живой журнал, в этот день я выходил с своего домашнего компьютера.
Uh-huh.
А то есть они это доказали, вот, его правонарушение, я его совершил именно дома, именно я выходил с этого компьютера по этому адресу на этот живой журнал, и я размещал. И uh-huh. они как бы пояснили, что кандидат обязан оплачивать ничего. Естественно, даже домашний интернет. Он обязан оплачивать, если у него нет штаба, находится в квартире, услуги ЖКХ, свет, квартплату. Все с избирательного счета.
Скажите, пожалуйста, вы живете в отдельной квартире?
Ну, я живу, да.
Да? И вы счета за коммунальные услуги тоже внесли в ваш отчет о финансировании избирательной кампании?
Нет.
Это как раз это вам не было предъявлено в качестве нарушения?
Нет. Как раз
вот
этого
очень
нет.
Очень смешно, конечно.
Но вот избирком пояснил представитель, что обязан кандидат это тоже оплачивать из избирательного счета.
А если бы вы по телефону кому-то рассказали о том, что вы собираетесь делать, ну, как бы изложили с кем-нибудь, с кем вы разговаривали, свою программу предвыборную, это тоже можно было бы вам включить?
Да, они это считают тоже. И тем более у нас как бы во время выборов были претенденты такие, но тогда избирком проиграл. То есть они к одному кандидату уже предъявляли претензии во время выборов и хотели его снять. Кандидат тоже оппозиционной власти был. Что он не оплатил свой избирательный штаб. А избирательный штаб у него на нем же зарегистрирован. Он должен был за него оплатить именно не за аренду, а еще за коммунальный, за свет. А он это не заплатил. И то, что он разговаривал по телефону.
И все это совершенно за свой счет, не указав это в финансовом отчете.
Да.
Прекрасная история, просто прекрасная. Честно говоря, я сталкивалась, ну, то есть вот наш коллега Виктор Шендерович, когда баллотировался в Московскую Думу, то его профессиональная деятельность, она подверглась ограничениям, потому что, естественно, когда у тебя есть такая площадка, я имею в виду медиаплощадка, то тебе приходится так или иначе фильтровать, что ли, что и как ты говоришь в эфире, и поскольку Виктор работает не только у нас, но еще и на «Эхе Москвы», я помню, что тогда его программа на «Эхе» была просто приостановлена ровно за тем, чтобы избирательные комиссии не могли предъявить ему это в качестве нарушения. И это довольно сложная такая коллизия. Тем не менее, программы его в нашем эфире продолжались, но мы не участвовали в освещении, как это называется, предвыборной гонки в Московскую Думу, поэтому здесь трудно было предъявить ему претензию. Вообще вот это вот соотношение медиа и выборов, оно дико сложное, насколько я помню. Я просто для наших слушателей поясню, что либо вы регистрируетесь как медиа, которая участвует в предвыборной истории, да, в избирательной кампании, и тогда вы можете размещать какие-то материалы за плату, да, за деньги, как рекламу кандидата. Но если вы не зарегистрировались, получается, что у вас вообще рот заткнут, потому что вы не можете ничего сказать. Иначе начинается... У нас была такая коллизия, когда Мария Арбатова подала иск против Радио Свобода, потому что на Радио Свобода выступал кто-то из ее соперников на тех же самых выборах в Московскую Думу. И суть ее претензий сводилась к тому, что как бы неравные права были предоставлены кандидатам. Вот. И это тоже было сделано после уже выборов. В общем, мы никак ситуацию исправить не могли, но совсем не говорить о выборах мы тоже не можем. Возвращаясь к вашей истории, вы как бы никакое... То есть получается, что никто не предъявил претензии, да, что кто-то другой не смог разместить, например, материал...
Претензии никто не предъявил. И, кроме того,
только избирательная комиссия.
Да, вы правильно сказали про СМИ. Живой журнал не является средством массовой информации. Это средство массовой информации понятно там по закону.
Угу.
И действительно никто как бы претензий не предъявлял и не высказывал. И тем более живой журнал это как бы бесплатный ресурс, угу, который доступен всем.
Угу.
Заводите его, пожалуйста, ведите. Другой вопрос, что там есть как бы технические возможности усовершенствовать, но это уже оплачивается, но это никак не влияет на равный всем доступ к нему.
Безусловно, здесь я с вами совершенно согласна. Я вообще вижу, что последние процессы, связанные с публикациями в блогах, а самые громкие из них – это история про сыктывкарского блогера Саву Терентьева, который получил просто срок условный за высказывание в блоге, причем даже не в своем, а в чужом, и это было эмоциональное мнение. Но, тем не менее, я знаю, что сейчас... Он находится в процессе кассации этого приговора. Там то же самое, та же самая история. Он получил... Обвинение базировалось на том, что живой журнал – это средство массовой информации. То же самое произошло с блогером из Перми, который написал некий вполне художественный текст по мотивам актуальных событий, актуальных на тот момент, и получил за него наказание в виде штрафа, потому что этот текст был как это, интерпретирован как ложное сообщение о готовящемся теракте. И за это он был оштрафован. Не знаю, готов ли в данном случае пострадавший блогер судиться дальше, да, обращаться в следующую инстанцию и так далее, потому что, в общем, он, конечно, терпелся, бедняга, там сколько было допросов, выносов и так далее. Но тем не менее, вот уже две истории, где блог, живой журнал признан судом как средство массовой информации. Ваша история в этом сюжете третья. И меня это очень беспокоит, потому что на самом деле блогер не берет на себя те обязательства и ограничения и ответственность, которые берет на себя средство массовой информации, про которые есть закон. И как-то эта история должна регулироваться, потому что блогов у нас, русских, я имею в виду русскоязычных блогов, зарегистрировано в мире там больше миллиона. И это просто нереально, да, предъявлять ко всем к ним требования и ограничения, которые предъявляются к средствам массовой информации. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, я полностью с вами согласен. Хотел бы еще по одним другим аспектам. Как бы вот сейчас обрабатывается модель на будущее вообще снятие всех неугодных людей с выборов. То есть они делают аналог, что придется, я не знаю, платить, наверное, и за еду из избирательного фонда. То есть вот это еще второй аспект, то, что сейчас как бы обрабатывается модель недопущения всех, кто критикует власть. А что касаемо регистрации, то сайты политических партий во время и во время выборов и так много информации размещается. А они же как средства массовой информации не зарегистрированы, тогда надо
получать регистрироваться. Действительно. То есть получается, что с точки зрения вот суда, который вас присудил вам штраф, любая информация это масс-медиа. Получается, что собственный сайт партии это тоже должно быть масс-медиа.
Выходит, что по логике суда это так именно.
Скажите, Александр, а вы собираетесь оспаривать это решение суда?
Ну, естественно, да. Вы как раз завтра мне должны дать полностью постановление суда с всей обоснованием.
Мотивировочной частью, да?
Да. Собираюсь оспаривать, плюс взять документы, копии, которые прислал избирком. То здесь еще вопрос меня как бы интересует, насколько законно они вообще имели право просматривать, откуда, как я и выхожу. То есть же интернет же по закону, это как бы он приравнивается к телефонной связи.
Угу.
Следовательно, чтобы получить доступ к расшифровкам телефона, куда я звонил, там, о чем я разговаривал.
Ну да, нужно постановление суда, насколько я понимаю.
Суда, либо могут исключить в случае там правоохранительные органы.
Угу.
А на каком основании это делает избирательная комиссия?
А, собственно, трейсинг делала избирательная комиссия, то есть
Именно,
тот,
именно.
кто обращался в суд против вас, да?
Да. То есть, ну, а по суду что я могу пояснить? Суд действительно мировой, он столкнулся как бы впервые такой. И мое вот мнение сложилось, что он просто положился как бы на мнение, а именно избирательной комиссии. Все-таки для них уважаемый орган, значит, профессионалов. Вот. И
Да,
как
это
поехал
интересно.
оспаривать буду.
Понятно. У нас есть звонок от слушателя из Челябинской области. Дмитрий, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Алло? Нет, извините, не получается. Ну, вернемся к этому чуть позже. Действительно получается, что, во-первых, есть очевидное вмешательство, что называется, в частную жизнь, да, кто-то прослушивает. Не прослушивает ваш телефон, да,
Ну,
прослеживает
просматривает,
ваши
ну да, и
действия
как
в
бы хоть.
интернете. Это как бы не является законным. Может быть. А может быть и нет. То есть это вопрос, который тоже надо было бы разобраться в суде и понять, есть тут нарушение ваших прав на
Вот
частную жизнь или нету.
по суду хочу пояснить то, что так как мировой, там сроки 5 дней, и я вчера ходатайствовал отложить дело. А, у меня даже была весомая как бы причина. Мне надо было ехать в другой суд. По другому делу. Суд отклонил мое ходатайство, сказав, что сроки короткие в районном суде. И когда постановление было зачитано, как бы мне сказали, что я могу обжаловать. То есть вчера отложить было, как бы, чтобы досконально все это разбираться и требовать, нереально было. То есть суд не пошел на это.
Понятно. У нас еще один звонок. Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот в свете всех вот этих событий, вот когда, допустим, ну, идут выборы президента, и президент вот у нас показывали каждый день, когда он ездил, ну, на какие-то там совещания, там, просмотры, и все это говорилось его работа. Вот тогда можно сказать, что это тоже должно оплачиваться из избирательного фонда президента. Я правильно понял, так?
Ну, я бы вот предпочла, чтобы Александр ответил на ваш вопрос, что он думает.
А, ну, получается, да. Раз как бы его работа, но опять же доступ на телевидение, то есть такая с аналогу доступ к моему интернету, как я выходил, получается так, что и это должны были оплачивать.
Да, это много обсуждалось после президентской кампании, и тогда, собственно, оправдание состояло в том, что человек исполняет свои обязанности, телевидение не может этого не освещать, поскольку это представляет общественную и социальную важность. И вот таким вот образом, хотя я помню, что когда всевозможные медиа-мониторинг публиковал, у кого из кандидатов сколько было в эфире, но это просто было поводом для претензий со стороны международных наблюдающих организаций, что равные права по части доступа к СМИ, конечно, не были соблюдены в этой кампании. При этом, возвращаясь к нашим носителям, да, к интернету и блогам в частности, эта вещь доступна, в общем, практически всем. Никаких денег за это особенных платить не надо. Ну, если не считать того, что вы оплачиваете доступ просто в интернет. Как вы думаете?
А, ну, как я вот сказал, что действительно доступ в интернет избирательной комиссии пояснил, что надо оплачивать, но исходящий трафик у многих провайдеров бесплатный. То есть если я даже размещаю
О,
информацию,
кстати, да, это забавная деталь. То
я
вы платите только за входящие
да,
пакеты,
я
да?
вот размещаю информацию, ни копейки не затрачиваю, потому что исходящий бесплатно. Это тоже как бы довод тоже не был учтен.
Скажите, а вы вот, да, вы оспариваете это решение суда, и я понимаю, что это еще все впереди, но тем не менее, планируете ли вы к следующему процессу, следующей инстанции привлечь какого-нибудь эксперта?
А, да, собираюсь как бы вот по каждому из этих параметров, то, что указано, будет решение привлекать экспертов, в частности, из избирательного права.
Да, это
И
важно, да.
экспертов, ну, наверное, может быть, системных администраторов, которые бы пояснили, а как это вот вообще трассировка, нужна ли на нее лицензия, кто может это делать.
Ну, мне никогда не приходилось делать эту процедуру в отношении кого бы то ни было, кроме самой себя, да, когда ты пытаешься понять, почему у тебя там что-то такое не проходит, где застревает и так далее. Трейсинг своего собственного компьютера сделать небольшая проблема при известном, ну, владении навыками. А вот как это сделать для чужого,
Ну
я,
да,
честно
со
говоря, не
стороны, да.
знаю, да. Честно говоря,
просто не представляю. И вдруг это вот избирательное право, где у нас фигурирует, что обязан кандидат вплоть до там телефонного разговора и квартплаты оплачивать.
Да, это очень интересно.
Когда федеральный закон говорит, что можно собственными силами использовать финансов.
У нас есть еще один звонок. Юрий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я судился 7 раз. В основном в Москве. Пытался вернуть свои вклады, украденные в 91-м году. На меня наехал милиционер в Голицыно. И все судьи против нас. Поэтому меня удивляет наивность вот этого Брагина из Ульяновска, что он там что-то хочет где-то высудить. Это гиблая затея. Пока у нас не изменится судебная система, наше дело кирдык. И у меня этот даже досье в Страсбурге, но они что-то не спешат. У меня там очередь 6185. Это мое досье, номер.
Понятно.
Досье. 6185. И они что-то не спешат.
Понятно. Спасибо, Юрий Михайлович. Александр, прокомментируйте как-то эту историю.
Ну да, существует такое мнение, что в суды бесполезно обращаться и либо оспаривать как бы их нерешение. Но могу сказать по себе, что неоднократно как бы я являлся истцом, то есть подавал по определенным вопросам в суды, то есть выиграть, возможно выиграть в суды. Главное, как к этому подойти.
Меня поразило, что сам Юрий Михайлович первым делом сообщил нам, что он судился 7 раз, то есть он не ограничился одной попыткой. С одной стороны, это большой опыт, с другой стороны, он не оставляет попыток добиться правды именно в суде. Ну,
да, да, вот он говорит, что как бы там нет правды, а сам же продолжает, действительно.
Ну, на самом деле, это очень, как бы, такое упорство вызывает уважение. И я все-таки думаю, что нет у нас другого способа добиваться правды, как все-таки через суд. Ну, не бунтом же, в конце концов. У нас звонок от Игоря из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. А вот если рассматривать такой вопрос, допустим, Басилашвили баллотируется в депутаты, и у него юбилей, про него передача по телевизору идет. Но юбилей нельзя же без передачи какой-то юбилейной. Это раз. Второе. Индивидуальный предприниматель, вот он обязан на вывеске своей указывать магазина своего. Индивидуальный предприниматель такой-то. Это реклама. Оно является, так сказать, подсудным делом. Или, например, буклет фирмы выпускает. Президент баллотируется в депутаты. А в любом буклете фирмы всегда президент представляет фирму, там его портрет и все дела фирмы, как он их ведет, какая
и
она
какой
успешная.
Какой прекрасный, да.
Да, буклет издается тоже. Официально реклама, расходная реклама у фирмы. А он вдруг решил выбраться. Значит, к нему теперь опять, что он через фирму пропаганду свою ведет. Это вообще странное у нас положение в суде.
Прекрасно, прекрасно. Спасибо вам за такие примеры. Саш, вы что думаете?
Я как раз и добавлю. Ульяновская область в этом плане давно продвинулась. На прошлых выборах, вот на этих.
К сожалению, Александр у нас сорвался звонок. Но сейчас мы попробуем его восстановить. А тем временем... Игорь, вы еще с нами? Нет, тоже нет. Короче говоря, действительно, коллизия становится такой слегка абсурдной, что вообще пошевелиться нельзя, не оплатив, кандидату я имею в виду, не оплатив это шевеление из избирательного фонда. Отличный пример с артистом Басилашвили. Саша?
Да.
Да, я просто закончу фразу. Мне показалось очень забавным пример с артистом Басилашвили, потому что он же не планирует телевизионный эфир. Это не его инициатива, он не может это влиять на это. Да? Телевидение решило сделать программу к его юбилею. Что будем делать? Запрещать? Просить их отказаться от этого? Как быть в таком случае? Телевидение это точно средство массовой информации? Тут двух мнений нету. Как вы думаете?
Ну, здесь, да, вопрос, как бы сказать, двоякий. Получается, либо он должен как кандидат потребовать, чтобы программу не показывали, либо телевидение должно... это оплатить кандидат через избирательный счет.
Скажите, вот это... а у кандидатов на муниципальном уровне есть какое-то количество бесплатной рекламы? Вот на федеральных выборах же такое есть. У партии, у кандидатов есть какое-то количество бесплатного времени на зарегистрированных каналах.
Но на муниципальных местных выборах, на каналах нет. Оно есть только на региональных, законодательных собраниях. А на, их, на местных маленьких выборах есть только в газетах. И то, то и в том средстве массовой информации, которое принадлежит муниципальному образованию. Это не везде есть.
Понятно. Ну, хитрая такая история. У нас еще один звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я капитан первого ранга мозговой Сергей. Я ответственный за движение за нашу родину. Нас затолкали в автозак за то, что мы пришли на Пушкинскую площадь. Офицеры российские, советские, сказать свое слово в защиту армии против развала вооруженных сил. Здесь, так сказать, подошли зверски, так сказать, генерала фронтовика Великой Отечественной войны, генерала Фомина, я даю ему трубку.
Алло.
Да, что у вас там случилось?
А случилось то, что наша демократия фашистского толка у Путина действий, вот генерала, боевого участника Великой Отечественной войны, затолкали в автозак и не дали даже слова сказать.
Причем зверски.
Знаете, я попрошу наших, наши новости с вами связаться, если вы оставите у нашего координатора какие-то свои номера, потому что, к сожалению, по теме нашей программы мы никак не можем сейчас вам помочь сию секунду, кроме того, что мы дали вам это сказать в эфире. Потому что я не поняла, что за событие, чей это митинг и почему так жестоко с вами обошлись. Простите, сейчас попробуем вам помочь другим способом, но в рамках этой программы, увы, это не получится. Саша, скажите нам что-нибудь на прощание, у нас кончается время.
А ну что я могу сказать? Если такие случаи, как возникают, надо идти до конца, все у нас спаривать и как бы смотреть все вот это федеральное законодательство и пытаться еще до следующих выборов что-то как бы оспарить и доказывать, что не все должен кандидат и человек оплачивать с избирательного счета. Ну и защищать свои права.
Спасибо большое. Да, защищать свои права – это ключевые в данном случае вещи. Программу вела Екатерина Пархоменко. В следующем части слушайте «Лицом к лицу». В гостях у Михаила Соколова заместитель председателя Комитета Государственной Думы Олег Шин. Спасибо и до свидания.